Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня 947-й день войны, 27 сентября. Как всегда, по пятницам у нас выходит специальный выпуск подкаста, и сегодня его главная тема – это, конечно, визит украинского президента Владимира Зеленского в США, который продолжался всю неделю и завершается встречей с бывшим президентом США Трампом. Неожиданной встречи, ведь несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что встречаться с Зеленским не собирается. Что же вдруг поменялось? Об этом поговорим подробно, а пока, как всегда, небольшая военная сводка.
3 человека погибли, около 20 пострадали в Измаиле Одесской области, который подвергся российской атаке утром 27 сентября. 8 человек находятся в больнице, из них один в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней степени тяжести. Суббота объявлена в Измаиле днем траура по погибшим. Также 27 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области и попали по управлению нацполиции. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже количество жертв возросло до 3. Из-под завалов здания достали еще 2 тела. 6 человек получили ранения. Поисковые работы продолжаются. В городе также повреждены 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение. Российская армия с утра пятницы наносит удары по Краматорскому и Покровскому районам Донецкой области. Ранения получили 7 мирных жителей. Также обстреливали Константиновку. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, торговые объекты, кафе и магазин. Также были атакованы Херсон и областной город Ингулец, в результате чего пострадали 5 жителей, среди которых 4-летний ребенок и подросток.
Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Обстрелы в Украине продолжаются на фоне визита в США президента Владимира Зеленского, который приехал представить и действующей администрации, и обоим кандидатам на пост президента план победы. Под занавес визита Зеленскому все-таки удалось встретиться с Дональдом Трампом, который буквально пару дней назад позволял себе очень резкие высказывания и в адрес самого Зеленского, и в адрес Украины. Но потом вдруг решил принять украинского президента в Нью-Йорке. Вот как это было.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в небоскребе Трамп Тауэр продлилась около часа. Перед началом кандидат в президенты США и действующий президент Украины ненадолго вышли к журналистам, чтобы рассказать о своих ожиданиях от диалога. Оба были настроены позитивно и не упустили возможности пошутить.
У нас очень хорошие отношения. И, как вы знаете, у меня хорошие отношения и с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я добьюсь результата очень быстро. Очень быстро.
Я думаю, у нас с вами отношения лучше.
Да, но знаете, для танго нужны двое.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что в случае победы на выборах ему удастся что-то придумать для прекращения военных действий в Украине даже до инаугурации, которая намечена на конец января. Он также сообщил о готовности сотрудничать с демократами ради завершения войны в Украине. Зеленский отметил, что ведет переговоры с кандидатами в президенты от обеих партий, так как исход выборов невозможно предугадать. Ранее президент Украины встретился с Камалой Харрис, а также с действующим президентом США Джо Байденом. Напомню, накануне сообщалось, что Трамп не будет встречаться с Зеленским в рамках его визита в США. На митинге своих сторонников Трамп назвал Зеленского, цитата, «лучшим продавцом в истории», сославшись на помощь, которую получает Украина от США. Напряжение между партией республиканцев и украинской стороной возникло после поездки Зеленского на военный завод в Пенсильвании, где президента встречали представители Демократической партии. Республиканский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после этого даже потребовал уволить украинского посла в США, которая организовала этот визит. Тем не менее, вчера вечером стало известно, что Зеленский все же встретится с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Трамп также заявил, что вероятность поступиться территориями он не считает капитуляцией. Речь, с его точки зрения, идет о спасении жизней. Визит Зеленского в Нью-Йорк и Вашингтон анализируют американские издания. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала сегодня статью под заголовком «Звезда Зеленского на капитолийском холме постепенно гаснет». Издание отмечает, что это показал прием украинского президента в минувший четверг. Он был гораздо более камерным. С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей представителей Майк Джонсон вообще сказал, что встречаться с Зеленским не намерен. Обо всем происходящем мы поговорили с моей коллегой, корреспондентом «Голоса Америки» в Конгрессе Наталкой Писней.
Наталка, ты в четверг следила за событиями на Капитолийском холме. Предвещало ли что-то, что Зеленский продлит поездку еще на один день?
В целом и да, и нет, учитывая, что для Зеленского и для его команды было очень важно, чтобы состоялись встречи с обоими кандидатами в президенты, от республиканской партии и от демократической. Он об этом говорил в понедельник на встрече с группой сенаторов, республиканцев и демократов в Нью-Йорке. Говорил он, что для него было бы важно, чтобы они встретились, имеется в виду и Зеленский, кандидат в президенты, и он надеется на то, что эта встреча произойдет. Поэтому в целом, если такая возможность есть, естественно, было бы в целом неплохо ее получить и ей воспользоваться.
Что повлияло на изменения?
В целом, я думаю, что есть ряд факторов, часть из которых мы, естественно, никогда не узнаем. Это то, как происходят переговоры команды Зеленского и команды Трампа за закрытыми дверями. Естественно, в каких-то других абсолютно каналах, какие средства для того, чтобы убедить кандидата от республиканцев встретиться с украинским президентом, используясь, учитывая, что он в целом довольно резко критиковал и Зеленского, говоря о маленьких грязных выпадах на встрече со своими соратниками буквально за день до этого. Естественно, что все возможные средства, которые можно использовать, весь инструментарий, доступный многим дипломатам и многим переговорщикам, это использование так называемых мягких, незащищенных мест каждого из людей. Как говорят мудрые люди, ни один человек не располагает иммунитетом от лести. Нельзя сказать, что мы достоверно знаем, использовался ли этот инструмент, но в целом довольно большое количество инструментов можно применить, опять-таки посмотрев на то сообщение, которое отправили 45-му президенту США, бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, члены команды Владимира Зеленского, которая впоследствии Трамп разместила у себя в профиле в социальной сети Truth Social. Оно начиналось довольно нетипичной, как для сотрудника любой дипломатической структуры. Денис Сеник занимает должность заместителя, руководителя дипломатической миссии Украины в Соединенных Штатах, по крайней мере, так там написано. И вот он начал свое сообщение со слов «Дорогой Дональд». В целом, использование имени, не использование титула или титула и фамилии – это довольно нетипичный шаг как для карьерного дипломата или в целом сотрудника дипломатического ведомства.
То есть нарушение правил деловой переписки.
Да, даже если представить себе, что уже эта переписка происходила довольно долго, как правило, в дипломатической переписке, как и в любой другой переписке, начинается она с титула, это, как правило, либо академический титул, доктор, например. Не обязательно это медик, это имеется в виду, что у человека есть степень доктора философии с какой-то среды. Или, например, это титул, который у человека когда-то появился, дорогой посол такой-то или дорогой генерал такой-то, даже если человек в отставке. Таким образом, в целом, дорогой президент Трамп было бы уместно, но, возможно, были какие-то обстоятельства, о которых я не знаю, о которых мы не знаем. Возможно, это было там, не первое письмо, но в любом случае это первое письмо, которое увидела широкая общественность в открытом доступе, который начинался со слов «Dear Donald».
А это могло быть сделано намеренно или это просто разница в подходе к такого рода переписке в Украине и в США?
Было ли это сделано намеренно или нет, это уже будет, скорее всего, мои спекуляции. В целом, так или иначе, Дональд Трамп был всегда известен как человек, который любит скорее срезать углы и славился такими неформальными подходами, скорее установлением личностных связей один на один, чем связей в понимании того, что это будет многовекторная кампания. То есть, если мы вспомним Трампа и его встречи с разными мировыми лидерами, в том числе и лидером Северной Кореи, то как раз Трамп не очень любил во время своего президентства встречи, в которых принимал участие большое количество людей. Он себя, мне кажется, более комфортно чувствовал как раз во встречах один на один. И Владимир Зеленский, который тоже позиционировал себя как человек не от власти, который в целом не имел бюрократического опыта, опыта управления государством, который был новым в политике, он себя тоже позиционировал как доступный, понятный парень из соседнего двора, который пришел в политику и будет вести себя по-другому. Ну вот есть такой результат.
Кстати, ты сказала вот об этих маленьких выпадах, которые упомянул Дональд Трамп, но мне кажется, что украинцев больше задела фраза Трампа о том, что Украины больше не существует.
Естественно, фраза Дональда Трампа о том, что Украины не существует, она довольно обидная и очень резанула многих украинцев и при власти, и не при власти. И это уже дело руководителя государства обсуждать что-то с человеком, который говорит о том, что Украина не существует или нет. Сесть за стол переговоров или, по крайней мере, попытаться наладить контакт с Дональдом Трампом – это не самая плохая идея. Но здесь нужно понимать, что в целом за последние, я бы сказала, 2 года, количество людей, которые разделяют политику прекращения помощи Украине, которые разделяют такой довольно изоляционистский подход, он не новый. Джордж Вашингтон в своем прощальном обращении к нации тогда еще писал, что Америке как новому государству не стоит вступать в союзы с государствами европейскими, становиться на чью-то сторону. И как раз позиция нейтральности – это то, что он рекомендует тем людям, которые придут править Соединенными Штатами из Белого дома. В целом, еще раз, подход совершенно не новый. Он время от времени всплывает в американской политике. Мы помним и подход, который исповедовали многие законодатели во время правления администрации Франклина Делана Рузвельта. Ему было очень сложно убеждать Конгресс в определенных действиях в отношении помощи союзникам. Мы помним самолеты, которые просто перевозились физически на территорию Канады для того, чтобы их могла получить Великобритания. То есть, в целом, изоляционизм не является событием новым для Соединенных Штатов и такие подходы. Но если мы посмотрим на ситуацию с Украиной, то абсолютно математически мы можем видеть падение поддержки со стороны республиканской партии, потому что республиканцам особенно популистского характера, популистского свойства было очень сложно подавать своему населению помощь Украине. Для этого нужно было ее объяснять. Нужно было объяснять, что для того, чтобы оставаться лидером, в это нужно инвестировать немалые средства, что в долгосрочной перспективе для мировой безопасности, но в первую очередь для безопасности самих же американцев, Америке нужно поддерживать Украину, для того, чтобы в Украине не воевали какие-нибудь парни из Миннесоты или Техаса. Если подсуммировать эту историю, то объяснять это гораздо сложнее, чем говорить, что да, я вообще не понимаю, зачем тратить деньги на Украину. Поэтому, когда мы подходим ближе к выборам, мы смотрим на то, с какой силой увеличивается количество, в первую очередь, законодателей, в том числе нижние палаты, которые разделяют подход, что нужно посадить стороны за стол переговоров и закончить это как можно скорее. Потому что, как говорит Дональд Трамп, гибнут люди, и нужно скорее закончить эту войну.
Если говорить о скандале с требованием отставки посла Маркарова, чисто формально могут ли действительно такие поездки считаться вмешательством в выборы?
Чисто формальной точки зрения закон Хэтча может быть применен, например, к сотрудникам этой фабрики, потому что они являются федеральными сотрудниками предприятия, которое находится в ведомстве армии Соединенных Штатов, то есть одной из составляющих Министерства обороны, и они встречались с представителями политической партии, 3, и украинским президентом украинской делегации, который их благодарил. Может ли это считаться вмешательством в выборы? С натяжкой, если хотите, наверное, может.
Но это покажет расследование, так понимаю.
Это покажет расследование, но нужно понимать, кто его проводит. Проводит его по состоянию на сейчас. Республиканцы Нижней Палаты, это Джеймс Комер, верный сторонник Трампа на Капитолийском холме, республиканец, у которого довольно большое количество полномочий, он может вызывать повестками тех или иных людей или документы для дачи показаний. Чем это закончится, кем его будут балансировать? Скорее всего, Джейми Раскиным, он является сопредседателем комитета по вопросам надзора. Как это расследование будет происходить, какими будут его результаты, учитывая, что в комитете большинство у республиканцев, потому что оно у республиканцев в целом в Нижней Палате, мы знаем, через какое-то время.
Но действительно ли республиканцы это воспринимают именно как вмешательство? Или мы говорим только о какой-то определенной части республиканцев?
Антиукраинские настроения росли довольно давно. Они росли в первую очередь в Нижней Палате, поэтому если бы не случилось это событие, случилось бы какое-то другое. В преддверии выборов используется абсолютно весь инструментарий для того, чтобы перетянуть голоса на свою сторону. Я напомню, что американцы не голосуют за политику, которая связана с международной повесткой. Американцы голосуют за экономику. Они голосуют либо в знак поддержки, либо, наоборот, в знак того, что они не разделяют подход нынешней администрации.
А Владимир Зеленский во всех своих выступлениях в Соединенных Штатах благодарил именно за двухпартийную поддержку. Говорил о том, что он заручился именно двухпартийной поддержкой. А при этом, как мы только что обсудили, Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Украины. Может ли это поколебать вот этот консенсус, который был в отношении Украины?
Я думаю, что те влиятельные республиканцы и влиятельные демократы, которые изначально поддерживали Украину, они все равно продолжат ее поддерживать. Есть сенатор-республиканец Том Тиллис, он как раз очень четко заявил, что он не видит ничего ужасного в ситуации, которая возникла с поездкой в Пенсильванию. И что если бы Соединенные Штаты оказались на месте Украины, они бы поступали точно так же, в первую очередь борясь за то, чтобы продолжалась в том числе финансовая поддержка и политическая поддержка со стороны более влиятельного, более богатого государства.
Удалось ли тебе узнать какие-то мнения о плане победы Зеленского, если его уже кто-то видел?
Те мнения, которыми делились накануне сенаторы, республиканцы и демократы, которые выходили с этой встречи, они выглядели так. Сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила, что аргументы Зеленского в отношении использования дальнобойных вооружений она считает убедительными, потому что, по словам Мурковски, Зеленский заявил, что использование этих дальнобойных вооружений, в том числе американского производства, позволит не растягивать войну и закончить ее гораздо в более короткие сроки, чем можно предположить сейчас. Таким образом, это как раз важно для того, чтобы задать ходу военных действий определенную динамику.
Это было интервью с моей коллегой, корреспондентом «Голоса Америки» в Конгрессе, Наталкой Песней. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я Ксения Туркова. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи.